Да ничего мы не знаем. А те, кто ничего не знают на данный момент, никогда больше знать не будут ничего. Надо на данный момент знать. Вам это понятно? Вот так, в любой момент, из кожи вывести, а что-то реальное знать. Понятно? А если вы не будете знать, то вы превратитесь, я читаю периодически статьи, в уродов экономистов, которые пишут об экономике, не зная происхождения слова экономика, которые употребляют слово хозяйство, не зная происхождения русского слова хозяйство. Так? Или нынешних политиков, глав великих держав, которые двух слов на своем языке связать не могут. Мы в этом смысле живем в период феноменального общественного невежества. Думайте об этом. Постарайтесь себя от него сохранить. И в тот момент, когда вам приходит мысль, ну, этого мне знать не нужно. Это первый признак того, что нужно. Вот. А зачем мне это знать? Вот. Это очень ценная мысль. Если она приходит в голову, значит, нужно. Вот.
Ну, вопрос, если времени мало, а нужно знать много.
Все. Дорогой Данила, я вам даю честное слово, в этом вы можете мне поверить. Времени на вас пытал сколько угодно, только чтобы мы его тратили долго. Времени до черта. Вот. Понимаете, я раньше, у меня все было отмерено. Я думал, да, вот так еще. Значит, час, теперь я могу покурить. А вот, но этот час, он должен быть реально заполнен знанием. И потом оказывается, что времени по уровню нашего сознания у каждого более чем достаточно. Это на моем личном опыте. Вот я страшный враг времени. Ведь не люблю время. Не люблю смотреть невротически на часы. Каждый раз все равно. То, что думается, оно будет думаться, даже если нет времени. И будет знаться. Итак, идем дальше. Слушайте. Знаете, вот напутствуя меня сегодня на семинар, один мой друг, прекрасный русский философ, о котором лишь никто не знает. А в России вообще знает о всех идиотах, так? О немногих талантливейших русских людях русские не знают. А через 100 лет будут говорить, мы первые придумали там, мы первые придумали другую. Да? Вот это исторический критерий. Вот. Он говорил мне, слушай, говорит, только помни, не жалей времени и по ходу дела рассказывай им обо всем. Вы понимаете? Но иногда это необходимо, вы понимаете? Хотя бы вот об этих языках. Вот. Потому что все уже матерые московские буддисты, они мне недавно уверяли, что Будда говорил языком молчания. Вот. А это я знаю, это хорошо, да. Вот. Но текст тоже у нас есть, да. И вот, значит, эти тексты говорились Буддой и его учениками в V веке и оставались только в устной традиции до 1 века до нашей эры, когда по повелению цейлонского царя Ваттагамани они были высечены на камнях уже нормальным письмом. Вот. Значит, по сравнению с ведийской традицией, буддийские тексты существовали немного там. Ерунду. Лет 350 в устном виде, и разночтений почти нет. опять это идеально точные передачи. Так, теперь дальше. Значит, поговорили о том, кому обращался Будда. Теперь поговорите о том, что такое вульгарный. Да? Так. Запомните санскритский, он же палийский термин для слова вульгарный. Ан это негативная частица. Как а. Анария. А благородный это ария. Да, арийцы, да, а определение благородного не дибирское, там, ария, это арийцы. Ария это тот, кто совершает священный ведийский обряд. Это не цвет кожи, это не язык. Все, кто совершали древнейший ведийский обряд, они арья. И в других индоевропейских странах арья означала то же самое. Древние персы называли свою страну Арьянаведжо, страна арья. Именно в религиозном смысле это слово имело только один смысл, а именно религиозный. Так, а какой народ до сих пор носит название Ария? Ну-ка, в Европе, ну, быстро. Мобилизуйте ваш английский. Ирландцы. Название Ирландии Эрин. С индоевропейских времен. Ария. Так вот. Значит, понятие благородный, это, понимаете, оно очень просто расшифровывается в тексте. Ария. И вульгарный не ария, ан ария. Ан – отрицательная частица. Вот. Понятие благородный означает буквально в буддизме. В отличие от древнейшего индийского, благородный тот, кто совершает обряды и следует священному тексту. В буддизме это понятие получило совершенно иную трактовку. Благородный тот, это, цитирую поздний буддийский текст, сам исключил себя из всех остальных. Сам исключил. Ведь вас никто не гонит в отшельники, да? Никто. Вас кто-нибудь в лес гонит? Нет, вы... Да?
Обязательно вот себя исключать куда-то в лес? Или можно себя исключить?
Ой, это нет. Месте. Моя дорогая, если бы это было обязательно, то не было бы исключительности. Это бы стало, как все, это стало бы вульгарно.
Вы стали примеры приводить, что да. В лес.
Да, вот да. А там говорилось до буддийских текстов. Вынужден говорить и о них. Вы мне будете помогать со временем, да? Я боюсь, что мы смертельно не успеем, но поскольку Господь придет на помощь и даст еще время, вот, Господь, а не Сергей Гуриев. Вот. Хотя, может быть, они договорятся друг с другом. Вот. Понимаете? Грубо говоря, до буддизма идея жизни нормального индийца. А что значит нормальный? Свободного. Нормальный это свободный, не раб. Нормальный это обладающий минимальной собственности. Обязательно. Вот. Никакой пропаганды бедности там не было, уверяю вас. Вот. У которого есть скот, пашня, дом, семья. Ну что он делает? Разводит скот. Рожает, с вашего любезного разрешения, детей, да? Но он в школе уже приучился, кое-как школа обязательно, сельская общинная школа, вот, обязательно. Они были цивилизованные, вы понимаете? Они были канальски цивилизованные.
А нормальный человек был для мужчины?
Ни в коем случае, это совершенно здесь. Никакой разницы между мужчиной и женщиной пока нет. Пока, то есть в моем рассказе. Правильно, что задал вопрос. Так. Ну, значит, он все дела свои устроил, жена ему детей рожает. Там слуги смотрят за скотом, да. У него какое-то положение в общине, в деревне. Это все село, никаких городов нет. Да, вот, дамы и господа, заметьте, пока нет никаких городов. Все, о чем мы говорим, все окружение, это чисто сельское. Занятие – это хлебопашество, скотоводство, кузня. Обязательно. Они были гениальные кузнецы. Вот. Кузня и, конечно, необходимое занятие нормального человека, арийца, который соблюдает обряды, да, необходимое занятие, да какое? Война. Все время же племена друг с другом сражались. Вот. За земли, за лесные угодья, за место на берегах рек. Все было нормально. Уверяю вас, убивали друг друга нормально. Да, обманывали друг друга нормально. Наживались, богатели. Феноменальное плодородие земли. Это было почти райское. Так сейчас вот многие даже серьезные экономические историки говорят, что, конечно, условия жизни там были какие-то близкие к райским. Прекрасный климат в Северной Индии. Вот. Теперь все, да. Воспитал детей, да, хорошо или плохо? Хорошо, с моей точки зрения, дети обычно не воспитывают. Тут надо быть беднее. Вот. Все. Выполнял обряды. Дом. Земли. Все. И тогда, по традиции, он включается в следующий период жизни. Он говорит, хватит все это, да? Хватит. Я уйду в лес. Надоела мне вся эта суета со скотом, с воинами, с женами, с пленными, с деньгами, с общинным советом. Вот. Понятно, да?
А если у него маленький ребенок, это женщина,
куда же... Дорогая моя... Да какое там если, у него уже, я думаю, к этому времени маленьких-маленьких нет. Это уже 32, 33, у него уже они там подросли. Потом, это же были люди больших семей. Он был глава семьи. Глава дома. Глава семьи. Семей меньше, чем... 15 человек практически не было. Так что за детьми было кому присмотреть, знаете, в избытке. Я уже не говорю про конюхов, слуг. Вот. И он говорил, хватит, Теперь я буду заниматься только религией. Это до буддизма, вы понимаете. Ведийской религии. Я буду в лесу жить, не буду заниматься всей этой чушью. Вот пусть там мои родичи, я уже сказал в совете, что я кому оставляю, там жена разделывает. И тут оказывается, что жена говорит, а я тоже. И у нас уже поздних письменных текстов тысячи людей уходили парами в леса, жили там в хижинах, совершали там обряды и молитвы ведийские. Год, два, три, он уже от мира оторвался, да? Так. Он уже целиком во власти богов великих, Агни, бог огня, Индра, воинский бог, арийцев древних. Вот, он на все идет, он уже начитаннейший в религии, то есть со слуха, начитанный в смысле. Читали же про себя, все помнили, ничего не было написано. Когда я говорю начитанный, я говорю, простите, наслышан. Да, теперь год, два, три, и тогда он говорит, в общем, что, все понятно. Надоело. Заметьте, мощнейший человеческий импульс, который проявляется у всех сколько-нибудь талантливых людей. Как что-то получается, да, сделано, да, что опять этим заниматься, да? Надоело. Вам это понятно? Надоело, что? Я же это знаю. И тогда последний период, когда он полностью, сначала он порвал с миром общества, экономики, войны, политики, коров, всяких хлебов, кузнец, да, жен, наложниц, слуг, воинов, ушел в лес. И теперь он рвет с миром религии, а? И становится абсолютным аскетом. На санскрите саньяси. И этот аскет, у него есть одно место. Дорога. В странстве. Он становится странствующим отшельником. И вот эти, это пятерица, которым Будда преподал первую проповедь, была уже из этой категории полных аскетов, понятно, да? Аскетом была уже религия, абсолютно безразлична. А вот почему? У вас есть какие-нибудь эпистемологические мысли? Почему?
Не видели ее крайности.
Нет, это другой вопрос. А первая крайность религии какая? Наш, не наш. Да. Это из нашей веры, это из не нашей. Но вы понимаете, что для философа, для полного аскета наше, не наше не может существовать. Вы понимаете, да? Даже не для философа, а для любого нормально мыслящего человека. Категория наш, не наш, это вульгарно, это низко. А? Это вам понятно, да? Вот. И так стали формироваться колонии странствующих аскетов, которых очень часто называли на санскрите шрамана. Шрамана – это древнеиранское слово, которое иногда ассоциируют со словом шаман. Я не знаю, правильно это или нет, это споры идут на эту тему последние 60-70 лет. Но людьми еще помнится спорить, да, правильно, это все равно интересно, а? Ну вот, так вот. И вот Теперь вы знаете, это период. А вот начиная примерно с начала 20 века, когда люди стали серьезно интересоваться и историей буддизма, было установлено по документам китайским, маньчжурским, монгольским, тибетским, было установлено, что аскетизм в Индии 6-5 века принял масштабы национальной катастрофы. То есть самые сильные и талантливые люди, да, вместо того, чтобы сражаться за своего царя, да, за свое племя, они в это время занимались обсуждением вопросов, связанных с Атманом Брахманом, с Высшим Духом и Высшим Я. Что, по мнению гениального русского буддолога Федора Ипполитовича Щербацкого, в значительной степени послужило к экономическому упадку долины Ганга. Так что вы видите, вот вас интересует вопрос уже коллективности и массы. Например, Щербацкой и его западные коллеги в то время, то есть английские, в основном а французские, они считали, что это был феномен коллективный, если не массовый. Но опять, я вас очень прошу, если я усилил... Сколько еще времени?
15 минут перерыва.
Да, теперь слушайте. Если я усилил негативный момент, надоело, так, то я сделал большую педагогическую ошибку. Потому что надоело – это только одна сторона дела. Это негативная интенция. Надоело – была мощнейшая позитивная интенция. Познать конечную истину. А где ее можно позвать? Ведь не в Хлеву же, и не в Государственном Совете. Да, и не в Галине Царском. Да? Нет. О! А Будда бы сказал, о! Гений, он может и там, и там, и там. Но ведь согласитесь, мы же не гении. Нам нужен какой-то минимум условий для измененного режима сознания. А уход в полный аскет означал, что резкое изменение режима сознания. Что значит изменение режима сознания? Запомните, это выражение имеет два смысла. Первое. Изменение объекта, который сознание осознает. И второе. Изменение способов, которыми сознание пользуется при осознании этих объектов. Понятно? Это очень краткое, чисто феноменологическое объяснение, что значит изменить режим сознания. И вот вы видите сейчас 5 век. В долине Ганга появляется первое великое военное государство, ставшее потом империей Магадха, где все это и происходило. Оно постепенно подчиняло себе местные племена. Вот. Сначала, как полагается, все начиналось с того, что оно давало им определенную самостоятельность. Вот. Потом стравливало одно племя с другим. Ну, нормально, да? Неинтересно. Это рутина повторяется последние 5000 лет довольно четко. У всех великих держав, а это выросла великая держава. Вот. И стали появляться в долине Ганга что? Города. Какая же это великая держава без столицы? И возникла Магадха со столицей в городе Паталипутре. Возникло огромное царство. По территории где-то, ну, я бы сказал, раза в два превышающее Киевскую Русь. И со столицей в Паталипутре и стал резко меняться уклад. На первый план стали выдвигаться не жрецы и воины, а кто? Купцы. Потому что воины, как всегда, они растрачивали богатство, а купцы его собирали. Без купцов не было бы городов, дамы и господа. И вот в одном из таких городов вот и появился Будда. Первая проповедь была произнесена близ одного из таких великих городов. Варанаси теперь называется Бенарус. Так. Поэтому в известном смысле, поскольку именно так реализовались в этом контексте первые проповеди Будды, мы можем сказать, что в отличие от древнейшей индийской религии, которая была явлением чисто сельской, не было ни одного города. Дамы и господа, чтобы быстро это пройти. Как я говорю, не было письменности, не было ни одного города. Была феноменально сложная система устных священных текстов и обрядов. Феноменально сложная. И, что самое важное, не было архитектуры, не было городов, не было стен. Это была чисто сельскохозяйственная культура, в которой возникла одна из самых развитых жреческих религий мира. А вот буддизм уже возник в ранних городах. Почему? Потому что буддизм стал использовать людей, которые знали уже не только свое. Вы понимаете, что люди, которые знают только свое, никакому философскому движению не способны. Никакому. Да они обычно и своего не знают, потому что нельзя знать свое, не зная чужого. Да? Непонятно? Непонятно, да? Поймете скоро. Боже.
Тоже буддизм стал массовым явлением. Стали присоединяться уже и простые, и знатные.
Да.
Не обладающие кругозором.
То есть он стал вульгарным.
Мой дорогой, я не хочу вас огорчать. Но слава Богу, сейчас уже у нас есть какие-то данные. Еще 20 лет назад я бы не мог ответить на ваш вопрос. По-видимому, в период наибольшей популярности расцвета буддизма в Индии, в древней, скажем, в третьем уже веке до нашей эры, то есть через 200 лет, как после начала буддизма и устной традиции отшельнической, буддизм охватил максимум 1-2% человека. Почему?
Это в Индии, наверное.
Что в Индии?
В Китае, Японии стало.
А как это? Через 1000 лет. Так мы же говорим сейчас вот о раннем буддизме. Он был в Индии, никогда не был государственной религией или господствующей религией. Некоторые цари пытались, как Ашока, и ничего не получилось. Почему?
Какой пользы не было. Людей.
Что?
Ну, для каждого конкретного человека не было пользы.
Вы знаете, я думаю, что до рассуждений о пользе они еще не доходили. Потому что нет. Потому что он был чужой. Это было не их, не их община, не их семья, не их скот, не их хлеб, не их политика, так? Не их война. Буддизм с самого начала в этом его историческая уникальность. Он возник как что-то глубоко чужое тому месту, где он возник. Почему? При том, что Будда... Сколько осталось? Да. При том, я не хочу вас заморить, да. Ведь вот это та стена отчужденности, которая была создана в раннем буддизме. Вы не думаете, что это древние индийцы с самого начала сочли его чужим. Это сам Будда и сами буддисты. Он говорил, это не для вас. Во множественном числе. Только для тех, кто очень захочет. Что? Знать высшую истину. А кто хочет знать? Выше. Тут коров надо давить, налоги платить, война. Да? И вот эта стена отчуждения между буддизмом и древней Индией никогда не была разрушена. Даже на самом пике, максимум, может быть, первые, второй века нашей эры, в северо-западной Индии уже не в долине Ганга, как сейчас считают историки, которые уже не только считают, но и посчитали очень много. Максимум 3% населения. То есть это было течение высшей степени элит. То есть элитное, которое само люди считали свое, тех людей, которые свое стали считать чужим. Это очень важный момент. И это вот тот момент, который удалось избежать какой религии? На раннем этапе христианства в первом веке нашей эры. Вот христианство благодаря гению одного человека какого? Какой Маргарита? Нет, подождите, нам с вами еще надо жить. Нет, простите. Апостол Павел. Просто, то есть, собственно говоря, он ведь и есть автор христианства. И он-то понял. Нет, тут надо быть крайним. Это был умнейший человек, гений апостол Павел. Собственно, автор христианства, как мы его знаем, он понял, надо быть осторожным.
Извините, христианство тоже осталось глубоко чуждым иудаизму, так же, как
и буддизм. Вы понимаете, но иудаизм-то в это время уже переживал страшный кризис.
Но первоначально это была секта внутри.
Вы знаете, это сейчас, это очень, я не хочу вас вводить в заблуждение, я некомпетентен в истории христианства. Это надо заниматься, а поскольку этим занимаются сотни талантливых людей, знаете, обычная отговорка недоучек. Это я знаю по своим детям. Да этого никто не знает. Вот. А на самом деле вещей, которые никто не знает, осталось очень мало. Сейчас этот период в истории христианства изучен, переизучен. И мы видим, как несколько людей, заметьте, дамы и господа, все христианство было сделано максимум 4-5. Почему? А потому что никакое великое дело большим коллективом вы не сделаете. Нет таких дел. нет таких дел. Вы знаете, что одна из величайших архитектур в мире, может быть, вы интересуетесь немного теорией искусства и истории? Нет, да? Так, надо сказать Сергею, чтобы вообще вам ввели какой-то серьезный общеобразовательный курс истории и культуры, да. Так вот, один из самых замечательных архитектурных феноменов в истории человечества, готика, слышали, да? Как недавно, лет 40 назад, было установлено, вся была придумана. Вы можете себе представить, тысячи соборов знаменитых. 4-5 человек максимум. 4-5 денег. Придумали. А если бы их было 100, то никакой бы готики не имели. Была бы большая мастерская на среднюю продукцию. Я уже не говорю о том, что реальную роль, сколько-нибудь реальную, в становлении ислама сыграло 3 человека, включая, естественно, жену пророка, которая сыграла огромную роль.
А кто вот. Дядя?
Что?
Дядя его?
Жену.
Кто третий был?
Что?
Кто третий был?
Видимо, дядя. Дядя, то есть, который контролировал дела фирмы. Вот. Потому что Мохаммед же был владелец огромной фирмы. Одной из самых больших торговых фирм того времени. Вот. Это была богатейшая семья. Вот. Так вот. И более того, я недавно стал просто думать, что действительно... Хорошая вещь, интересная вещь, вы ноги не видели. Она становится тогда модой, да? И начинается производство дешевки во всем, в религии, в философии, в литературе. Ну, это вам понятно, это неинтересно. Что? И вот так это крайне элитное, религиозно-философское движение двигалось постепенно... к началу нашей эры. Хорошо, я вам дам сейчас отдохнуть. Я не хочу, понимаете, быть ответственным за нервные срывы. Это было блестяще инкорпорировано в русский. А понимаете, как я слышал недавно по телевизору, позавчера, какой-то великий банкир московский выступал и член какого-то государственного совета. А человек забыл русский синтаксис. Он не может составить культурного, сложно-придаточного предложения. А называет себя русским человеком, да? Город, да? И вот надо с этим бороться. Все, возвращаемся к буддизму. Да. Но вы меня сегодня не простите, мы разговаривали, но все-таки о языках что-то. Теперь. Интереснейшая вещь. В первой проповеди, когда мы подходим к концу страдания, к концу истины о страдании. Теперь очень важный вопрос. Первое. Слово истина. Запомните, пожалуйста, его на санскрите. Сатья. Сатья. Попрошу вас. Сатья. Палец Сачак. Неважно. Что значит истина о страдании? В каком смысле истина? Если вы откроете бессмертный словарь, который у вас должен быть рядом с кроватью, далее словарь русского языка, на букву И, истина. Вы там найдете. Можете даже, если вам лень возиться, с Далем Ушакова взять. Истина в русском языке имеет очень сложный смысл, но который легко редуцируется в этом буддийском тексте. Что такое истина? В буддийском терминологическом языке истина означает факт. И ничего больше. Неправильное высказывание о факте, а факт. Вот что называется словом «сати». Первая истина о страдании, все страдание – это фиксация сознания слушателей на факте. А какой факт? Страдание. Факт. Точка. Точка. И когда кто-нибудь скажет, ну, учтите, ведь так должно быть. А Бог скажет, а вот это болтовня к самому факту не относящийся. Понятно, да? Должно, не должно, хорошо, что это так, плохо, что это так. Вы это понимаете, да? Факт, железный факт, называется на санскрите и на современном хинди словом «сатья». И если вы когда-нибудь пройдете мимо индийского посольства в Москве, вы увидите девиз Индии. Вы знаете, какой девиз Индии сегодня? «Сатьям эваджаяте» – истина победит. Оптимист. Только не в буддийском смысле. Вот. Вот это вот очень важно нам понять. Первая истина страдания. Это значит, первая фиксация вашего внимания на факте. Факт – это то, что ты страдаешь. Да?
А почему с самого начала идет фиксация лишь на одном факте страдания? Например, я вас слушаю, я не страдаю. Это тоже факт.
А вот, простите, ради Бога, я забыл, как вас зовут.
Не знаю, Михаил.
Михаил. А отчество?
Георгиевич.
Михаил Георгиевич. Вот. Прекрасно, что вы меня сейчас спросили, потому что это входит в мой первый комментарий. Ответ примерно на такой же вопрос. Потому что слово «факт», включает в себя как основное философское содержание объективность, а теперь запомните определение объективности. Забудьте про объективность всякую муку. В противопоставлении объективности чему? Субъективность. Объективность значит рассматривание чего-то как объекта. Вся тачка. Объекта мышления. Вот же такое. В буддийской философии другого значения слова объективность нет. А объективно это значит. А если посмотреть на это как на объект, как это будет тогда? Так вот, я вам говорю, да, я вам абсолютно верю, и Будда бы поверил, если говорите, вот я сейчас не страдаю. А Будда бы сказал, а если ты, там только на ты разговор шел. А если ты на это посмотришь как на отвлеченный объект твое состояние сейчас, то ты поймешь, что в нем тоже присутствует объективность страдания, хотя бы в том, что вы мне сейчас сказали. А вот я сейчас, слушая вас, не страдаю. Откуда страдаю вы взяли? А значит, в другое время страдаете. А значит, в другом месте есть страдание.
Ну, есть только здесь и сейчас. Это факт.
Вот, милый Михаил Георгиевич, вы, конечно, сейчас делаете гигантский шаг к буддийской теории кшанавада, что означает моментальность сейчас. Но, безусловно, что каждый из нас исходит из вот этого сиюминутного, субъективного переживания. Субъективного в смысле необъективного. Он для себя не стал внешним объектом. А вот когда вы начнете... Нет, я вас к этому не призываю. Когда вы начнете как бы себя полностью объективизировать, или, как сказано в буддийском тексте, когда ты выбросишь себя, как камень, на пыльную дорогу, выходя на горы, там отдашь, где вдруг я там качусь. Даже когда вы чистый объект, вы увидите, что ваша субъективность сама, она приобретет какие-то черты объективного. И вот это страдание, это было утверждено как объективный фактор, не допускающий, вот это очень важно, дамы и господа, не допускающий этических трактовок. Поэтому, если вы скажете, а вот так и надо, так, или, например, как в старом русском речении, Бог терпел, что и нам велел, да? Или, например, замечательное гуманистическое высказывание начала 20 века. Я думаю, что по нагромождению пошлостей в высказываниях философов, политиков начала 20 века идет впереди всех в истории человечества. Теперь, пройдя бесценный опыт страдания, да? И не было человека, который бы этому великому человеку сказал: да ты, где этот твой опыт бесценный страдания? Чему страдание тебя научило? Само по себе страдание ничему не может научить. Ты как был лаптем недумающий. Ах, я прошел через страдания. У меня закалилась душа. Да? И прочий вздох. Слава Богу, сейчас хоть такого вздора меньше. Люди стали немного циничнее, иногда это полезно. Вот. Поэтому любое этическое высказывание об этом факте, это страдание хорошо. Да? Будда бы развел руками и сказал: ты что, с ума сошли? Страдание хорошо. Ну что, что за вздор? Или страдание облагораживает, да? Еще такое слышали, такую моду собачью, да? Будда бы сказал: ну, этому парню надо лечиться. Вот.
Какого нравится? Можно?
Да.
Вопрос такой, простите. А что такое страдание? Потому что вот мы как бы постулировали то, что это есть.
А вот тут написано. Но страдание это то, что это отрицательное состояние, которое возникает в результате отсутствия желаемого, исчезновения желаемого, присутствия нежелаемого. То есть все возникает в результате болезни. Это весь комплекс отрицательной психики, с смерть близких, боязнь за себя, страх смерти. Я вам говорю про сегодняшний день. Страх войны, страх бедности, страх болезни. Это все то, что вызывает отрицательность. Страдание – это любая отрицательная психическая эмоция. Вот. Теперь дальше. Да? Теперь мы переходим к важнейшему. Эпистемологическому, то есть связанному с теорией знания обстоятельств. И вот здесь это не так легко понять. Теперь слушайте. Оказывается, что когда мы спрашиваем, можем ли мы познать страдания, такого познания как такового нет. Есть познание чего-то, как страдания. И вот это первый важнейший момент. Например, познание мира как страдание. Познание человеческих отношений как страдание. Познание, понимаете, вот познание здесь всегда будет фиксироваться на объекте, который мы познаем как страдание, понимаете?
Если страдание это психическая эмоция отрицательная, то можно каким-то образом познать просто эту эмоцию без обязательно объекта, который вызвал я это или как-то.
Абсолютно. То есть не можно, а необходимо. Потому что страдание никак не может быть чистой эмоцией, оно есть состояние сознания. Понимаете, если бы оно было чистой эмоцией, то не надо было бы разговор весь устраивать. Потому что ведь, дамы и господа, с чистой эмоцией не так трудно справиться. Но трудно. Да, можно. Но ведь не бывает чистых эмоций. Как любил говорить Гегель, диалектика не любит чистоты. Чистых эмоций не бывает. То, что мы называем эмоцией, мы уже продумали. Это уже факт сознания. Вы никогда не сможете найти эмоцию, которая бы не была одновременно фактом сознания и объектом мышления. Вот вы сейчас уже употребили слово эмоция, да? Это уже значит что? Она уже осознана. Что-то осознано вами, как эмоция, да? Слушайте, допустим, вы... Но бывают такие случаи, я знаю, они часто катастрофически кончаются. Допустим, вы влюбились в девушку, да? Но это же не значит, понимаете, что вот на этом вы пишете мел, а это эмоция. Что? Вот, а вот подумайте. То есть, если я скажу, дорогой мой, это эмоция. Вы скажете, конечно, эмоция. Я говорю, уже осмыслили. Да? Вот вместо того, чтобы назвать это, допустим, это, тут вы могли назвать это многими разными именами, да? Во-первых, вы могли назвать это, скажем, ошибкой. Или глупостью. Но нет, это здесь слишком много оценочного момента. Слишком много немотивированной критики. и который должен философ всегда контролировать. А поэтому эмоция. Эмоция – это нейтральное слово. Я влюбился, ну, знаете, эмоция такая. Вот.
Разве у нас нет для смеси эмоций осознанного собственного названия чувства?
Вы знаете, есть такие попытки. Вот немцы как раз в позапрошлом веке считали, что вот это самое, то, что они называли чувством, это как бы включало в себя и осознание. Потому что, помните, дамы и господа, это будет очень важно для наших последующих занятий. Само понятие осознания – это уже результат абстракции. Это мы уже думали. Оно не валяется на дороге и не продается в ларьке. Это мы уже это выработали. И когда я говорю, что вот я влюбился, и это, черт подери, эмоцией называется, а не чушью, как сказал бы мой сын, допустим, он у меня очень серьезный джентльмен. Вот. Другое поколение, да? Ерундой не занимается. Что? Ну вот. Понимаете, ведь важно уходить от разговора о словах и все время где-то засекать какие-то конкретные точки. Конечно, я с вами согласен. Чистой эмоции без осознания не бывает. Хотя, другая немецкая школа 20-х годов, очень интересная психологическая, она бы сказала, но не бывает и осознания мышления без эмоций. Так, но это нас подводит к совсем другому буддийскому термину. Есть сознание, так, или мышление, хорошо, это, они часто как синонимы, мы еще до этого не дошли. А есть все миллионы контекстов. Например, вчера, когда я думал о первой благородной истине, мне стало грустно. Пожалуйста, мне стало грустно. Это что? Это термин описывает контекст, в котором вы думали о первой. Или состояние сознания. В каком состоянии оно реализовалось? И вот это различить. Первая философия, где было проведено это развлечение, была буддийская философия, которая открыла не физиологическую, не неврологическую, не биохимическую, а чисто психологическую сложность феномена сознания, феномена. Так.
Можно?
Да.
Можно ли считать эмоцию как одним из первых объектов для рефлексии, для помещения в поле рефлексии? И почему тогда страдание, как частый случай эмоции, такая концентрация, почему она страдание, как частый случай эмоции такая сильная?
Будет? Вы понимаете, здесь страдание в буддизме, это не только эмоции. Это весь комплекс сознательный. Это то, как мы думаем, в конце концов. То, как мы говорим, а не только то, как мы чувствуем. Но ваше замечание о том, что рефлексию надо начинать, с рефлексии над эмоцией, но при том, что она уже выражена в словах, или вы не сможете возвращаться, то сказать словами мне, да? Я отвечаю, безусловно. Существовали йогические школы буддийские, которые следовали вашему правилу. Начинать с рефлексии над эмоцией, или как ее можно называть в буддизме, над чисто психическим. Над какой-то вот буддисты древности считали эмоцию, видите, мне так трудно выразить, что я на грудь показываю, это от чего? От беспомощности лингвистической, да? Значит, уже слов не хватает. А у меня вот друг есть, он только во Франции преподает, тоже из России. Он говорит, нет, на одном языке не могу выразить, на русском не получается. Вот я лучше на французском скажу. Я ему говорю, друг мой, без йогического постижения ты хоть на медвежьем говори не получится. Хотя я согласен с теми людьми, которые говорят, что некоторые языки лучше приспособлены для философии, чем другие языки. И этот же философ говорит, что в мире есть только два языка, органически, естественно приспособленные для философии. Это немецкий и древнегреческий. Он как бы, когда я ему сказал, профессор, он мне много старше был, а санскрит, он так помялся и говорит, нет, говорит, ну слишком сложная грамматика. Чем он узнал санскрит прекрасно, да. Ну действительно, но нет, греческая тоже непростая, не хочу вас обманывать, вы понимаете? Но опять же, вот тут очень важный момент. Да, может быть, рефлексию, вообще говоря, рефлексию можно начинать с чего угодно. С самых элементарных движений, почти телесно. Но ведь нам здесь нужна также и идея какой-то, сколь я не люблю этого, не люблю этого слова, какой-то максимальной эффективности или минимальной неэффективности. Вот. И я думаю, что как раз начинать с и вот начинать с эмоций, в этом есть определенный смысл. Мы с этим сталкиваемся на каждом шагу. Теперь дальше. О, простите, у нас еще много времени, слава Богу, есть. Да?
Сейчас.
Мы кончаем когда?
Четыре.
Ровно в четыре. У нас бездна времени слишком много. Так. Теперь. Заключая проповедь о страданиях, я напоминаю. Во-первых, факт страдания. Первая истина. Как таковой? Во-вторых, что? Происхождение страдания. Из чего? Из алчбы и привязанности. Помните, да? Человек алкает. Чего? Или, простите, есть русский лингвист, который говорит, что можно сказать алчает. У Пушкина есть алчает, я все-таки предпочитаю алкает. Замечательное слово от себя. Чего человек хочет на этом основе? Это хочет, того хочет. В итоге что? Все хочет. Все хочет. И больше всего он хочет, что сам этого часто не осознавая, что продолжение и сохранение и распространение того, чем он является в настоящий момент. Распространение в пространстве и во времени. Он хочет продолжения самого себя. Теперь необходим мостик с современной психологией. Я не знаю, занимались ли вы когда-нибудь психологией. Я вовсе не считаю, что это так уже для вас сейчас обязательно, когда отдохнете немножко после 45. Вот. Когда мы Теперь слушайте. Значит, алчба. Все великие психологи в новой европейской истории и русской стремились к упрощению. Нет, ну не все, что-то все-таки. Надо как-то редуцировать эти все алкалии к чему-то основному, каким-то основным тенденциям, которые были названы в 17-м веке инстинктами. Кстати, очень поздное слово. Вот. И к чему обычно, вы помните, посреднее? Что? Погромче, дорогой.
Продолжение рода.
Еще что?
Самосохранение.
Да. Значит, развитие, во-первых, самосохранение это все-таки какой-то, где-то в этом есть момент центростремительности, да? Это оно обращено на тебя. Выживание. Вот давайте так. Выживание. Вот, и появился такой известный психолог, с моей точки зрения, известнейший психолог, с моей точки зрения, пожалуй, в итоге превратившийся в главного вульгаризатора психологии. Что? Фрейд. Вот. Но вы знаете, он был настолько талантлив, что даже вульгаризировал талантливо. Вот мы с вами говорили, вульгаризировать можно бездарно. А он был талантлив. На редкость. Фрейд выделил два основных инстинкта. Какой? Либидо или сексуальный инстинкт. И второй.
Смерть.
Что?
Разрушение.
Разрушение, смерть.
Вы знаете, он не отрицал. Это он потом пришел. Он не отрицал инстинкта выживания и самосохранения, к которому он добавил инстинкт смерти. Стремление к жизни и стремление к смерти. И вот вы это стремление к смерти находите в нашем тексте. Жажда несуществования. Вы видели, да? Замечательное русское слово «избывание». Значит, человек жаждет одновременно бытия, бывания и избывания, истощения этого бытия, смерти. Вульгаризация здесь, нет, он не знал буддизма, вот, это было его очень большим недостатком. Вот. Да вообще, так не бог весть, какой был эрудит. Вот. Но, понимаете, главная ошибка Зигмунда Фрейда при безусловной талантливости и гигантской воле, я говорю, два человека проявили такую гигантскую волю в распространении своего учения, которое при энергии далеко превосходило содержание. Это Зигмунд Фрейд и Карл Маркс. Это люди, принадлежащие к совершенно одному типу.